Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. У микрофона Сергей Худиев. Вы слушаете Теос Медиа. И это 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог нам поставить вопрос атеиста. Если вы атеист, вы не верите в Бога, вы считаете, что у вас есть основание для такой позиции, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. А если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, вот, на который вы не находите пока ответа, тоже добро пожаловать, и мы очень рады будем вашим вопросам, вместе над ними подумаем. И вопросы можно задавать разными путями. Можно отправлять их через наш сайт teos.media. И вы, когда откроете сайт, увидите там полоску, слушать эфир, там будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно отправлять вопросы, оставляя комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно отправлять мне комментарии напрямую на почтовый ящик. asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать. И пока я жду ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы, собственно, выходим в эфир, мы продолжаем наше служение. Это люди, которые посылают нам свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И это могут быть какие-то очень небольшие деньги. Это, может быть, стоимость чашки кофе. Это не важно, потому что тут важно участие, как в Олимпийских играх. Через ваши, может быть, очень небольшие какие-то пожертвования мы продолжаем нашу работу. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вам даст поисковик, она будет вести на страничку передача вот этой конкретно, вы увидите, как ее поддержать. Так, может ли человек, попавший в рай, согрешить, оказаться в аду? Или Бог отводит от него все искушения, так как при жизни человек выбирал не грешить, например? Нет, не может, потому что, хотя он совершенно свободен, он теоретически мог бы согрешить, но, как говорит блаженный Августин, в раю человек настолько счастлив, что не желает себе несчастья. То есть в раю человек уже достиг того, что средневековые богословы называли блаженным видением. Он пребывает там в общении с Богом, он пребывает в общении с ангелами и святыми. Ему это все бесконечно радостно и хорошо, и ему в голову не приходит, как. Но вот если брать такой очень земной пример, как человеку, который очень счастлив в браке, ему не приходит в голову изменять жене. Вот он, ну, теоретически мог бы, но ему это в голову не приходит, ему это не нужно, неинтересно, не хочется. Он и так счастлив, у него все есть. Вот в раю человек будет абсолютно счастлив. И он не будет желать себе несчастья, и он не будет искать себе греха. Тем более, что в раю человек, который уже пережил земную жизнь, уже пережил искушение, пережил падение, он уже понимает, что это такое, и он этого не хочет. У него есть определенный горький опыт. То есть нет, в раю, из рая уже никто не уходит. Человек с псевдонимом Шах пишет, слово «каббала» означает принятие, получение, каббалистические знания претендуют на то, что были получены откровением свыше, а не придуманы людьми. Ну, «каббала» – это слово, которое используется в разных значениях. Есть «каббала» как средневековое иудейское учение, которое существует внутри иудаизма. Есть «каббала» как ньюэйджерское фактическое учение, которое где-то вот в конце 60-х появляется. И то, и другое очень трудно как-то связать с библейским откровением, потому что там много особенностей, которые никак с Библией не согласуются, и мы ни ту, ни другую каббалу принять как христиане не можем. Это учение, которое не согласуется, причем резко не согласуется со Священным Писанием, и поэтому мы даже со Священным Писанием иудейским, даже с Танахом, и поэтому мы его никоим образом не принимаем. Прочитал в журнале «Фома», что христиане верят, что во время причастия невозможно заразиться никакими вирусами во время потребления вина и хлеба. Но в тот же ковид патриарх Кирилл подписал документ с инструкциями, которые были призваны уменьшить риск передачи вирусов через лжецо. Так заразиться можно или все же нельзя? Или если нет, для чего были изданы патриархам эти инструкции? Что будет, если ученые смогут доказать, что вирусы во время причастия все же смогут передаться? Значит, Я не знаю просто, о какой публикации конкретно вы ведете речь, и поэтому я не берусь комментировать саму публикацию в журнале «Фома», просто я ее не видел. Я сразу говорю, что я ее не видел, я саму публикацию тут не комментирую. А что касается идеи, что человек может заразиться в церкви, то я не вижу в Священном Писании или Священном Предании каких-то обетований, что в церкви ты не можешь заразиться. Вот я бы не сказал, что это часть нашей веры, что ты не можешь заразиться в церкви. Я не вижу таких обетований нигде. И поэтому в ситуации эпидемии, да, это был очень трудный выбор. И этот выбор был сделан в пользу того, что мы должны делать все, чтобы снизить вероятность заражения и гибели людей. Потому что это была серьезная болезнь. Много священников поумирало. Много священников тяжело очень переболело, и у них повреждены легкие. Для священника легкие – это большая беда, потому что он должен громко служить и громко проповедовать. И то есть я сам поддержал эти ограничения, потому что у нас есть совершенно конкретная заповедь «Не убий», которая нам предписывает заботиться о жизни и здоровье и других людей, и своем собственном. То есть, вообще говоря, тут нет такого обетования, что вы не можете заразиться в церкви. Бог этого не обещал. И всегда мы должны исходить из того, чтобы нам не причинить никому вреда. Допустим, у меня сильная вера, и я убежден, что я не заражусь таким образом. Но я должен принимать в рассмотрение людей, у которых нет такой сильной веры. Но все-таки, к сожалению, у нас люди болели в церкви, заражались. Я знаю много людей, вот лично, которые тяжело переболели. Я знаю людей, но не в моем ближайшем окружении, вот узнал из интернета, множестве священников, которые поумирали, там, тем более пожилых священников. И тут важно нам все-таки принимать какие-то меры к тому, чтобы обезопасить людей. Потому что, я еще раз замечу, Бог не давал такого обетования, что вы не можете заразиться в церкви. У нас нет такого вот. От Бога у нас есть заповедь «Не убий», которая от нас требует, чтобы мы заботились о жизни и здоровье как своем собственном, так и других людей. Очень смешно выглядят попытки церкви сегодня примазаться к науке, учитывая ее историю сожжения ученых и книг. Хороший очень вещь вы говорите, потому что я все время прошу в таком случае список сожженных ученых. Потому что, и книг там тоже было бы неплохо, потому что когда я пытаюсь выяснить, сколько ученых сожгли церковники за занятия наукой, вот именно за занятия наукой, то обычно предлагают предлагают Джордана Бруно, который мученик науки. И когда смотришь, а что там было написано в обвинительном заключении, собственно, за что его сожгли? Сожгли его за богословские ереси, за оккультизм, за то, что, собственно, Бруно был эзотерик. Он был с битвы, вот в наши дни он был бы на битве экстрасенсов, а не в Академии наук. Это не делает его сожжение чем-то хорошим. Но Бруно не был мученик науки. Он не был ученым. Он был оккультистом, он был эзотерик. Он за это пострадал. Это очень грустно, что он за это пострадал. Эзотериков тоже сжигать нельзя. Но вот такое было тогда отношение к всем этим эзотерическим вещам, что за это можно было очень попасть на костер. Особенно если человек упирался. Не хотел принести покаяние, то там было сурово. Другой человек, которого приводят в качестве ученого сожженного, это Мигель Сервет. Мигель Сервет реально был ученый, в отличие от Джордана Бруно. Мигель Сервет исследовал круг кровообращения, у него есть какие-то научные достижения, Сервет ученый, но сожгли его совершенно не за его ученые труды, сожгли его за то, что он написал книжку «Восстановление христианства», где, в частности, отрицал Троицу, отрицал божественность Христа, то есть с точки зрения всего христианского мира был еретиком, и его, в конце концов, в Женеве сожгли. Тоже очень печально, тоже плохо. Вот сжигать еретиков их тоже неправильно. Но это не имело отношения к науке вот никакого вообще. Единственный случай, когда церковники реально запрещали научные изыскания, это случай с Галилеем. Вот Галилея, его реально принудили отказаться от продвижения гелиоцентризма. Там сложная была на самом деле история, она подробно рассматривается, там можно посмотреть, там про дело Галилея. Но там, собственно, история была даже не то, что церковь против науки, а то, что там еще был раскол в научном сообществе, потому что Галилей поссорился со многими академиками, там именно с учеными. Но вот этот предельный случай противостояния церкви и науки – он привел к тому, что Галилея приговорили к домашнему аресту. И он сидел там. Сначала он этот домашний арест проводил в доме у своего друга, по-моему, кардинала Белармина, я сейчас не вспомню точно фамилию. Но у него был хороший приятель, кардинал Римо-католической церкви, он у него дома и сидел все это время, а потом у себя дома. Ну, ему там епитимию назначили псалмы читать. Вот это предельный случай конфликта между наукой и религией. Сколько церковников сожгли ученые, ни одного не сожгли. Вот за занятия наукой ни один ученый церковниками сожжен не был. И это даже как-то удивительно и странно, потому что, все-таки бывают какие-то личные конфликты, личные разборки, но нет, все равно не сожгли. Вот кто поубивал много ученых, то кто у нас обезглавил выдающегося французского химика Лавуазье? Лавуазье был верующим человеком. Кто его обезглавил? Французские революционеры. Кто убил выдающегося, замучил в тюрьме выдающегося биолога Вавилова? Это тоже были как-то не инквизиторы, это было НКВД, то есть охранка вполне себе атеистического государства. Или Пулковское дело, когда астрономов, которые работали в Пулковской обсерватории в 37-м, что ли, году, но вот то ли 37-й, то ли 38-й год, обвинили в том, что они там вредительствовали и уничтожили. Кто преследовал науку в нацистской Германии? Тоже совершенно не инквизиция. То есть это буквально перекладывание с больной головы на здоровую. По науке гораздо сильнее проехались атеистические светские режимы, которые не имели никакого отношения к религии. Или были прямо враждебны. Вот относительно недавнее время, сейчас уже все пошло это на спад, но вот когда была эта идеология там, трансгендеризма, на биологов, на ученых, которые пытались что-то там говорить насчет того, что повод и биологическая реальность, наезжали именно абсолютно светские идеологии, не инквизиция. То есть, на самом деле, наука, она развивалась в христианском мире, и на науку наезжали и нападали больше всего светские идеологии. То есть, я могу назвать ученых, которые были убиты атеистическими режимами. Вавилов тот же. А вот сколько ученых там церковники сожгли? Ни одного. В Европе средневековой и нового времени можно было попасть на костер за колдовство и ересь. Причем, чтобы тебя сожгли за ересь, ты должен был в ней упираться. То есть там обычно, что инквизиция делала, она человека принуждала отречься от ереси, если он отрекался, ему назначали епитимью, но не сжигали. Сжигали, это когда человек упирался. Это тоже плохо, это тоже неправильно, это тоже так не должно быть. Но что у нас церковь сжигала ученых, там такого не было. Это просто исторически неверно, это поздняя легенда. В чем отличие самоочевидности, Алина спрашивает, от, собственно, базисных мнений? Properly basic beliefs. Считаю, что вера в наличие у меня головы является базисной, потому что она не является ни логически самоочевидной, ни непогрешимой, ни выводящейся из других мнений. Разве это не самое очевидное, что у меня есть голова? Вы также как-то говорили, что мнение, что психически здоровый человек не должен придерживаться солипсизма, это самая очевидность. Разве это не properly basic beliefs? Например, Крейг писал, что закон достаточного основания, как, например, в случае с существованием законов природы, самоочевиден. Но ведь, в принципе, может быть так, что что-то появилось без причины. Понятно, что никто в это искренне не верит, но разве это не будет properly basic belief? Или Крейг также писал, что сильную веру в моральную объективность, как и веру в объективность мира вокруг нас, можно отнести к этим же базисным мнениям. Но в следующем параграфе он сказал, что они самоочевидны. В чем все-таки разница? Я не очень, собственно, даже усматриваю разницу, потому что, да, вот то, что у меня есть голова, и то, что я не являюсь компьютерной симуляцией, вернее, моя голова не является компьютерной симуляцией, это properly basic belief. И я верю в то, что у меня есть голова до тех пор, пока у меня нет того, что называется в англоязычной литературе «дефитер», то есть чего-то, что это бы опровергало. Вот у меня пока что мне никто не доказал, что я нахожусь в симуляции, головы у меня нет. До тех пор я могу доверять моему непосредственному переживанию, что голова у меня есть. Я думаю, что слово «самоочевидно» оно звучит менее аккуратно, потому что, например, в Декларации независимости США мы полагаем следующие истины самоочевидными, что Бог сотворил всех людей равными и наделил их всех определенными неотъемлемыми правами. То есть, у них там в оригинале «self, we hold this truth to be self». Evident, self-evident. Вот у меня, не знаю, произношение пропало совсем, но вот самоочевидность, но на самом деле это же не самое очевидное. Это не самое очевидное. В других культурах это не самое очевидное ни разу. В античном мире все бы удивились чрезвычайно, с чего вы взяли, что все люди равны и наделены правами. Да как-то вдруг? Римские граждане наделены правами, рабы и варвары – нет. Это очевидно для любого римлянина. То есть у людей могут быть разные, в разных культурах разные представления о самом очевидном. Но вот properly basic belief, то есть вот это базисное мнение, что у меня есть голова, это то, во что я оправданно верю до тех пор, пока у меня нет каких-то глубоких, каких-то серьезных причин думать иначе. Вот, например, мы верим в тот же принцип достаточного основания. У всего должна быть, у всего должно быть объяснение. Объяснение, которое лежит либо в самой сущности предмета, то есть Бог, объяснение бытия Бога, то, что он существует по необходимости, или в какой-то причине. Там, мир существует, потому что растворил Бог. Случайное бытие, то есть не возникает без причин. То есть вот еще Левинс говорил о том, что есть случайное бытие, вот что-то, чего может и не быть. Вот меня может и не быть, могло и не быть. Вот родители мои не встретились бы, и меня бы не было. Земли могло бы и не быть, ее не было какое-то время назад. Вселенной могло бы и не быть, ее не было какое-то время назад. Вот такое бытие, которого могло бы и не быть, оно является случайным. Необходимым является бытие, которого не может не быть, которое всегда. И вот Бог обладает вот этим необходимым бытием. И любое случайное бытие, оно нуждается в причине. Все, что начало существовать, нуждается в причине своего существования. И вот этот принцип, что ничто не возникает случайно, ничто не возникает просто из ничего само собой, это тоже такое базисное мнение. Мы правы в том, что мы его придерживаемся, пока у нас нет опровержения. То есть вот поэтому я бы сказал, что слово «самоочевидно», оно просто менее аккуратное. Для человека в одной культуре может быть самое очевидно, что все люди равны. Для человека в другой культуре может быть самое очевидно, что это никоим образом не так. А вот когда мы говорим о базисных убеждениях, ну да, это вот убеждение в том, что я, например, существую в реальном мире, у меня есть тело, это тело не является симуляцией, оно существует на самом деле. И я совершенно оправдан в своей вере, что у меня есть тело, до тех пор, пока у меня нет доказательств противного. Вот это будет properly basic beliefs. Алина, если все совершенные Бог может создать что-то несовершенное, может ли все богой Бог создать что-то не богой, то есть злое? Нравственно злое нет. Бог благ и творит только благо. Однако в творении существует определенная степень свободы и определенная степень того, что творение может быть неблагим именно в силу того, что оно творение, а не Бог. В творении может быть какой-то недостаток, потому что оно не обладает благостью и вечностью. Творение – это творение. Зло в теистической картине мира – это дыра, это недостаток, это порча. Ну, дыра в штанах – это зло, потому что это отсутствие ткани там, где она должна быть. Дупло в зубе – это зло, потому что там должна быть здоровая ткань, ее там нет. Нравственный порок – это зло. Там, ненависть – это отсутствие любви. Там, не знаю, бунт – это отсутствие верности. Там, это, любой грех – это отсутствие любви, то есть нехватка чего-то. Бог не творит нехватки, Бог есть полнота. Но в творении может присутствовать нехватка в силу того, что творение, будучи отлично от Бога, обладая определенной степенью свободы, может повернуться от Него. Бог никоим образом не является творцом зла. Это то, что наша вера отвергает напрочь, Бог не творит зла, но в творении зло может присутствовать, потому что в творении присутствует свобода. Что касается, ну тут еще стоит различать что-то несовершенное, что-то злое, это разные понятия. Трехлетний, здоровый трехлетний ребенок, он совершен в том плане, что с ним все в порядке. но он не завершен, ему предстоит вырасти во взрослого человека. И вот по мере того, как он растет во взрослого человека, он может совершать грехи и ошибки. У него есть свобода. Поэтому Бог не творит ничего неблагого, однако в творении может присутствовать что-то неблагое, потому что творение обладает своим бытием, оно творение обладает свободой. Так. То, что в самой церкви можно заразиться, это я поняла. Вопрос был именно про возможность заразиться во время причастия, во время потребления вина из лужицы. На всех православных сайтах написано, что христиане верят, что во время причастия невозможно заразиться из лужицы. Патриарх писал: «Я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь телом и кровью Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что есть святая, которая предается святым». Значит, я не берусь комментировать вот это высказывание патриарха, я с ним просто не знаком вот, подробно, но я бы сказал так, что я не вижу обетований в Священном Писании, что у нас чудесным неким образом мы будем защищены от инфекции, вот если мы с верой, благоговением и страхом Божьим причащаемся. Но не обещал такого Бог. Понимаете, нам все-таки наше представление о мире и наше поведение лучше строить на том, что у нас есть в божественном откровении. Бог сказал, что тот, кто причащается со страхом Божьим и верою, он имеет жизнь вечную. Бог не сказал, что у него будет непробиваемый иммунитет, и там невозможно заразиться. Поэтому я бы исходил из того, что если человек имеет такую веру, что ему это вот все не грозит абсолютно, он считает, что ни в коем случае не заразится, ну вот он молодец. Но можно иметь снисхождение к людям немощным, которым это может быть все трудно. И как вот апостол Павел говорит про вино, что оно, в принципе, не запрещено, но лучше я не буду есть мясо или пить вино, или делать что-то такое, чего брат мой соблазняется, притыкается или изнемогает. Поэтому я считаю, что те меры, которые вводил в свое время патриарх во время эпидемии, они были оправданы. И я тут как раз в этом отношении я его склонен поддержать. У нас есть заповедь «Не убей». Эта заповедь требует от нас принимать абсолютно все меры к тому, чтобы максимально уменьшить любой вред, который человек может получить. Тут, понимаете, мы должны заботиться о слабых, мы должны заботиться о немощных. Потому что, ну, может, у меня такая мощная вера, я вот уверен, что мне ничего не грозит. Ну, хорошо, мне не грозит, я должен подумать о других людях. Здравствуйте. Как христианину стоит объяснять чудеса, показанные в Библии, которые кажутся абсолютно неестественными, нарушающими законы физики? Спасибо. Это обычная ошибка, которую люди делают, начиная с Дэвида Юма, что чудеса нарушают законы природы. Собственно, есть такой аргумент Юма против чудес, который был выдвинут в конце XVIII века и который люди с тех пор повторяют, несмотря на то, что этот аргумент никуда не годится. Юм выдвигал аргумент против чудес, который формулируется примерно так, что чудо есть явное нарушение законов природы. Эти законы природы установлены всем человеческим опытом. Следовательно, нам гораздо разумнее предполагать, что произошло все что угодно. Обман, ошибка, заблуждение, иллюзия, но не то, что законы природы нарушены. Вот у нас есть, мы знаем о мироздании, что мертвые люди, они остаются мертвыми. Это то, что мы о мире знаем. Вот как есть очень гениальное стихотворение у Анны Ахматовой: «О, сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали». Сколько людей уже умерло. И нам неизвестно, чтобы кто-то из них воскресал. И когда мы слышим возвещение о том, что кто-то воскрес, ну, что нам следует признать? Что закон природы больше не работает? Или что с воскресением было все что угодно, иллюзия, галлюцинация, бред, обман, но не закон природы отменился? В чем ошибочность этого довода? В том, что воскресение Христово не отменяет законов природы. Чудеса не противоречат законам природы. Я еще раз это подчеркну. Чудеса не противоречат законам природы. Я поясню, что я имею в виду. Вот представьте себе, ну вот битый уже пример, но я его приведу. Я оставил у себя на даче гирю 32 килограмма на полу. А потом я приехал, смотрю, она на шкафу. Что это значит? Что нарушен закон всемирного тяготения? Что гравитация отключилась? Что вот с законом всемирного тяготения уже что-то не так? Нет. Очевидно, я предположу другое, что в мое отсутствие на даче побывал кто-то достаточно сильный, чтобы эту гирю взять, закинуть на шкаф. Поэтому... Или я другой пример приведу. Вот был такой фантастический сериал... Ой, вылетело из головы опять. Но в этом сериале фигурировал такой агрегат типа кофеварки, который мог выдавать все, что человек закажет путем какого-то синтеза квантового. Ну, у них далекое будущее, у них мощные технологии. Хочешь тебе кофе, хочешь чай, хочешь сок, там, хочешь что угодно. И это одной кнопкой все вызывается. И вот представьте себе, что при помощи этого агрегата воду превратили в вино. Что мы на это скажем? Что законы природы нарушены, такого не может быть? Нет, мы просто скажем, что ну, вот такая продвинутая технология. Вот, например, инопланетяне прилетели и на вечеринке по поводу первого контакта превратили воду в вино. Что мы скажем? Законы природы нарушены. Да нет, все согласятся, что... Ну, они инопланетяне, они вообще тут летают... между звезд, у них технология очень крутая, им это пара пустяков. Никто не скажет, что нарушены законы природы. Но когда Христос превращает воду в вино, то тут почему-то нарушены законы природы. Нет. Чудо – это не нарушение законов природы. Чудо – это знамение присутствия той силы, которая может произвести соответствующий эффект. Законы природы описывают, как природа функционирует, когда в нее никто не вмешивается. Законы природы у нас описывают то, что бывает обычно, когда никто в это не влез. Никто в этом не участвует, никакого разумного личностного агента не участвует в этом процессе. Чудо – это то, что происходит, когда кто-то вмешивается. Вот в это развитие событий, которое обычно описывается законами природы, кто-то вмешался. Чудо – это знак, знамение вмешательства сверхъестественной силы. И это знамение, оно носит какой-то важный религиозный характер. Поэтому чудо не является нарушением законов природы. И более того, чудо, оно существует только на фоне законов природы. Воскресение Иисуса Христа из мертвых – это настолько важное, грандиозное, все меняющее событие, вот именно потому, что обычно люди не воскресают. Потому что именно на фоне того, что мертвые не воскресают, это всем известно. Воскресение Иисуса Христа из мертвых – это знак уникального вмешательства Бога. То есть, если бы апостолы пришли и возвестили «Христос воскрес», а им бы отвечали: «Ну, мы очень рады за вас». Ну, бывает, бывает, что-то. Воскресают люди время от времени. Вот у меня на прошлой неделе бабушка воскресла. Тоже мы очень порадовались. Понятно, что именно... апостол выходит с проповедью воскресения как чего-то такого, что все меняет. Какого-то уникального, грандиозного события, которая показывает, что Бог каким-то уникальным, поразительным образом вмешался в человеческую историю. И, конечно, любое чудо, оно показывает, что присутствует тот, кто может это чудо совершать. Когда Христос превращает воду в вино, там же не говорят: о, ну да, ну вода время от времени превращается в вино, ну бывает, ну что, ну нам просто повезло, вот как раз так случилось на нашей свадьбе. Нет. Они понимают, что это именно знак присутствия Мессии, знак присутствия того, кто может такое чудо сотворить. Поэтому чудо – это не нарушение законов природы. Чудо – это вмешательство сверхприродной силы. Поэтому, когда мы говорим о чудесах Священного Писания, речь идет именно не о том, что вдруг законы природы они оказались ложными. Нет. Чудо, именно как исключение, как вмешательство внешней силы, оно совершается на фоне того, что в целом-то законы природы соблюдаются. Вот обычно такого не бывает, и поэтому то, что вот именно так произошло, это знак божественного вмешательства. Илья, как относиться к магии, которая есть в любой деревне? Мне бабульки-соседки все время летом в моей деревне говорят про подклады, что они что-то находят у себя подозрительное все время. Одна даже отстала обходить 8 церквей из-за найденного мешочка с иголками. Ну, это бессмысленное суеверие, и это бессмысленно, вредно и опасно. Так бывает, что люди пытаются что-то магическое делать, но это запрещено нам делать в Священном Писании. Не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, ворожея, чародей, вопрошающий духов или вопрошающий мертвых или вызывающий духов. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это. Магия – это попытка манипулировать как-то сверхъестественным миром, и это попытка, которая приводит людей к взаимодействию с падшими духами. Что касается там, люди нашли у себя подозрительно, они считают, что им кто-то собирается оккультно причинить вред. Есть такие суеверия, да, но это не работает. Тут нечего бояться, это пустое место, потому что если бы это работало, мы бы жили в совершенно другом мире. У нас бы державы бы не ракетами друг в друга пулялись, не беспилотниками, а сидели бы с большими погонами колдуны и колдовали бы строго по уставу. А с другой стороны сидели бы контрколдуны и пытались их там колдовские нападения отбить. Если бы это работало, это бы немедленно была бы гонка оккультных вооружений вообще. У нас бы любая потомственная колдунья госпожа Анна сидела бы там в Министерстве обороны с большими погонами. Ну и вообще мир бы выглядел иначе, потому что в Европе магия была задавлена. Она существовала на очень низовом уровне, но она была вообще задавлена официально. Это преследовалось. В лучшем случае высмеивалось. Все эти оккультные специалисты, они в сильном загоне были в Европе. И в Африке, в Азии, в Латинской Америке с колдунами было все в порядке, наоборот, их никто не обижал. Были почтенные члены общества, очень так колдовали на пользу своим согражданам. И это им не помогло в период колониализма, когда европейцы, у которых не было магии, а зато было железо и порох, они прибыли завоевывать эти земли, где с магией было все в порядке. Оказалось, что вся эта страшная вредоносная магия не работает. Вот никто не смог заколдовать европейских колонизаторов. Поэтому магия просто не работает. Вам никто не может причинить вреда, подбросив вам мешочек с иголками. Другое дело, что человек может сам себе причинить вред через ложную веру. Он может себе внушить и себя накрутить, что все, мне подложили мешочек с иголками. Если я теперь не обойду 8 церквей, то я точно помру. Вот я должен прям... А вдруг я неправильно обошел 8 церквей, вдруг не в том порядке, вдруг не те церкви, вдруг там энергетика не та. человек начинает себя мучить, начинает себя накручивать, и он просто себе вред причиняет. Не то, что ему кто-то вред причинил, а то, что человек сам себе вред причинил этим ложным верованием. Ну и практиковать магию, особенно вредоносную, это то, что однозначно не надо делать. Это то, что нам, как христианам, безусловно, запрещено. Это, так сказать, с мирской точки зрения, бессовестный обман. И знаете, есть очень хороший фильм, он лежит в сети, его легко найти, журналиста Бориса Соболева «Идущие к черту». Он провел очень хорошее журналистское расследование, очень добротное, «Битва экстрасенсов». И вот он демонстрирует очень понятно, что все это бессовестные жулики. Поразительно бессовестные, вот, которые обманывают и разводят на деньги простых каких-то глупых, неопытных людей. И разводят до того, что люди залезают в кредиты и потом не знают, как с ними расплатиться. Потому что умеют еще там определенная техника психологической манипуляции присутствует. Поэтому к магии нам стоит относиться как к бессмысленному и греховному суеверию. Ни в коем случае в это не втягиваться. И если вас кто-то пытается заколдовать, вы должны просто придерживаться старинной народной поговорки «Бог не выдаст, свинья не съест». А Юрий, вера требует доказательств. Смотря что мы имеем в виду под доказательствами. Например, мы читаем в Библии, что воскресший Христос являлся ученикам со многими верными доказательствами. То есть наша вера – это не какой-то прыжок в темноту. Наша вера обоснована. У нас есть серьезное основание верить в то, во что мы верим. А другое дело, что иногда атеисты требуют доказательств в том смысле, что «покажите нам Бога в пробирке». В пробирке мы вам Бога показать не можем, потому что то, что можно было бы поместить в пробирку, это был бы точно не Бог. Но наша вера не является чем-то противоразумным или необоснованным. У нас есть очень серьезное основание для нашей веры. Алика. В идеале церковь существует для людей, не всегда очевидно заблудших, но ищущих смысл жизни, когда любовь и искренность, принятие в церквях подменяется чем-то эго, честолюбием, корыстью, властью, это всегда чувствуется. День добрый. Ну, церковь существует для всех людей, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И церковь состоит из людей, люди грешны. И, конечно, в церкви мы хотим видеть святость. Мы хотим видеть неотмирность, мы хотим видеть незапятнанность грехами мира сего. Но в церкви нет фейс-контроля, и если бы там был фейс-контроль, то мы могли бы его не пройти. И в церкви будут люди грешные, как и мы, и люди там, греховные, властолюбивые. Тут мы должны иметь здравый смысл, понимать, что вот не все люди, которые нам что-то говорят от имени церкви, от имени веры, вот их не всех стоит слушать. Но мы должны этого ожидать, потому что окончательная чистота, окончательное разделение на истину и ложь, оно произойдет только, когда будет страшный суд. И да, нас могут глубоко ранить примеры чего-то недостойного поведения в церкви. Но вот церковь, она так работает, церковь принимает людей и исправляет людей. И в церкви присутствуют люди искренне верующие, люди, которых там что-то другое привлекло. Мы должны быть готовы, да, к тому, что в церкви мы встретим и грех тоже. И мы должны быть, к этому спокойно относиться. Христос говорит, что некоторые люди будут занимать яркое положение в церкви, они там ему скажут, что они бесов гоняли, пророчествовали, чудеса творили, и он им скажет, что он их никогда не знал. То есть это не что-то такое, что является большой новостью. Это неприятно и скорбно, но об этом Христос предупреждает с самого начала. Алика. Помните, когда Франциск Ассизский отлучился в Египет, и его нищенский орден ушел в самоволку? Церковь всегда отражает ее лидеров, рыба гниет с головы, и церковь 13 века и современно отличается колоссально, она меняется, в ней по-прежнему должно находиться место для всех, кто не ищет и не разговаривает на языке заветов. Ой, ну тут нужно понимать подробнее, что вы имеете в виду. Церковь, как вам сказать... Церковь – это собрание людей, которых Христос привел Святым Духом. И в церкви я могу смотреть на людей, которые меня запинают. А я могу сосредоточиться на людях, которые являются добрым примером. Вот в любой момент в церкви есть... Знаете, вот как в притче говорится, как рыба всякого рода. Вот как нево тянут, и там захватывают самых разных рыб. И есть хорошие и дурные. И в церкви, если я хочу найти добрый пример, я хочу духовно возрасти, я хочу научиться вере, то я найду все добрые примеры. Если я хочу найти примеры, наоборот, каких-то соблазнов, каких-то беззаконий и безобразий, они, увы, тоже будут. И тут уже моя ответственность. Я прихожу в церковь для того, чтобы научиться вере, для того, чтобы научиться следованию за Христом. И я, естественно, буду искать себе образца, примера в людях, которые следуют за Христом. Как сказано в Писании, возлюбленный, не подражай злу, но добру. И да, вот как соблазны, делающие беззаконие, они есть и будут, но я должен смотреть не на них, я должен смотреть на Христа и на искренних верующих, которые в церкви есть. То есть, когда Христос говорил, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а потому что ели хлеб и насытились, это значит, само чудо – это было сам Христос. Христос говорит, да, что люди искали его, потому что они думали, что вот он их будет снабжать хлебом. Хлеб – это хорошо, потому что времена-то были голодные. И Христос говорит, что он есть не просто хлеб, он дальше к ним обращается с речью о хлебе жизни, что он дает вечную жизнь. Не просто хлеб, который утоляет голод на какое-то время, он дает им вечную жизнь. И что именно его, как хлеб вечной жизни, им и следует искать. Елена, почему все известные великие христианские философы именно евангелисты? Православие неверно. Может ли христианин, придерживающийся неверной конфессии, попасть в рай? Далеко не все известные христианские философы евангелисты. Да, конечно, есть ряд замечательных христианских философов, именно евангелистов. Вильям Лейн Крейг, Паттинга, есть католики, Питер Крифт и вообще очень мощная католическая традиция. Есть православные, Бердяев, Соловьев, есть очень хорошая русская традиция философской христианской мысли. То есть, это я бы даже не сказал, что это так. У нас есть, слава Богу, во всех конфессиях христианские философы, достойные внимания. Может ли христианин, придерживающийся неверной конфессии, попасть в рай? В рай человека вводит Христос. Христос выстраивает с человеком личные отношения. То есть... Куда человек войдет, это вопрос отношений между ним и Христом лично. И в этом отношении я не стал бы говорить, что Христос вот скажет, не знаю, там, Фридрих Гаас, который был подвижник милосердия, он умер, и Христос ему говорит, ты не православный, иди отсюда в ад. Я не думаю, что так будет. Человек всю свою жизнь служил Христу. Человек веровал, человек старался ему угодить, и я не сомневаюсь, что Христос его принял. Мы должны искать истины, в том числе богословской истины, но мы не должны как-то ставить себя прокурорами над другими христианами и говорить, а вы вот, значит, все непременно в ад попадете. Нет, если Христос дал человеку веру в себя, то, наверное, не за тем, чтобы ее обмануть. Последний вопрос. Если человек, свобода воли не отнимается, что меняется после смерти? Почему человек после смерти не может покаяться? Ой, если коротко, потому что для него теперь бытие Бога становится очевидным, а не вопросом выбора. Но я должен уже заканчивать наш эфир. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но, боюсь, время нашего эфира подошло к концу, и я должен уже прощаться. До следующих наших встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».